Мы читаем «Труды Балясулама», страница 461, статья «Мир в мире», подзаголовок «Практические трудности в установлении правды». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Статья «В мире», подзаголовок «Практические трудности в установлении правды». Когда мы рассматриваем положительные свойства теоретически, разумеется, нет у нас свойства лучшего, чем правда. Ведь то благо, которому мы дали определение выше, учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, когда индивидуум отдает и полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества, и получает от общества свою часть по справедливости, все это не что иное, как правда. В ней всегда существует потребность, так как существует недостаток, так как на практике это качество совершенно не применяется обществом.
Что он нам говорит? Он говорит нам: ребята, вы находитесь в некой системе, как мы это называем? Интегральной. Очень просто. То есть каждый должен давать и получать, как раз так, как это работает на здоровую систему. Но невозможно. То есть вы испорчены. То есть каждая шестеренка, так, внутри испорчена. Не может вращаться, как все шестеренки. И так каждый. Я вижу, ну, это страшнейшая система. Состояние страшное. Но, в принципе, это и есть свойство правды. Что же мы делаем? Мы в нашем мире хотели это как-то компенсировать. Это называется как, ну, как? Ну, компенсировать, да. Восполнить, да? За счет разных других вещей. И так, были времена, были такие времена, когда это можно было сделать, но невозможно это сделать. Можно было сделать. Почему? Потому что в те времена, в то время мы развивались и продвигались разумом и чувством, росли в том, чтобы в конце концов понять, что без свойства правды невозможно. То есть вот эта система работала, давала нам возможность развиваться. Развивайтесь, пожалуйста, все нормально. Даже без истинной правды. Главное, чтобы вы развивались и обнаруживали, что вы как будто бы можете с помощью разных ваших компенсаций создать хорошую жизнь. Это для того, чтобы развивать нас все больше и больше, привести к состоянию, когда раскрывается вдруг, что... Нет, нет, не то чтобы вдруг, но что все вот эти способы компенсации не сработали. Система должна двигаться только в соответствии с общей полной, тотальной восполнением, то есть настоящей полнотой. То есть вот тогда только раскрываются свойства правды. И поэтому сейчас вся вот эта система сама, в которой мы находимся, как вот испорченные шестеренки, и вот сама система начинает нам показывать, что все те способы компенсации, все, что мы создали, все это не работает. И поэтому нет никакой надежды исправить в чем-то, что-то еще поискать, найти. То есть, в конечном счете, что он хочет нам показать? Что установление правды, оно должно произойти. Но для этого мы должны исправить себя. Потому что иначе как мы будем знать, что такое правда? Каждый со своей правдой. Ну, продолжим.
Вне всегда существует потребность, так как на практике это качество совершенно не принимается обществом. На практике этот недостаток правды предопределяется ею самой. Есть здесь какой-то изъян или фактор, не позволяющий обществу принять ее, и нужно выяснить, что он собой представляет. И если провести глубокое исследование практической значимости упомянутой правды, то обязательно выяснится, что она туманна и очень сложна, так что человеку совершенно невозможно увидеть ее. Ведь правда обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями, не меньше и не больше. И это единственная реальная основа, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий товарища, противоречат здравому смыслу и категории «правда», о которой шла речь. Но каким же образом нам представить это себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию «правда» так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть вопрос, основываясь на видимой всем работе, то и, соответственно, количество отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория «правда» нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон есть здесь неприкрытая ложь со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния. Совершенно естественно, что невозможно всем работать одинаково. Ведь найдется тот, кто вследствие собственной слабости прилагает за час работы усилия намного больше, чем его товарищ за два часа работы и больше. Существует и психологическая проблема, так как большой лентяй по натуре тоже за один час прилагает усилия больше, чем его товарищ за два часа и более. А с точки зрения категории абсолютной правды мы не можем в целях обеспечения жизненно необходимого обязать одну часть общества прилагать усилия больше, чем прилагает отстающая часть. И на практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда». Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще примем во внимание естественный закон «следовать за большинством», то такой вид правды, когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неосуществим, потому что слабые и ленивые всегда представляют собой большинство в обществе, и они не позволят сильным и предприимчивым, которых меньшинство, воспользоваться своими силами и усилиями. Таким образом, ясно, что упомянутая основа, представляющая собой усилия индивидуума, учитывая условия, выдвигаемые категории «правда», на стороне которой и большинство общества, практически нереально, так как не поддается проверке и оценке сам принцип. И выходит, что у категории «правда» нет практической возможности быть решающим фактором, определяющим пути индивидуума и общества. В ней нет того, что может полностью обеспечить условия жизни в окончательном исправлении мира.
Так как же может быть, чтобы все-таки мы пришли к свойству «правда»? Да.
В тот момент, когда будет доверие между людьми, когда каждый может положиться на товарища, что он делает максимум, тогда будет свойство истины. Пока не будет этого доверия, не будет правды.
Ты тоже думаешь так или как-то по-другому? А, так же? То есть за счет интегрального воспитания, когда мы должны дать всем знания, в каком механизме, в какой системе мы находимся. И мы, конечно же, это с помощью света, возвращающего к источнику, и в соответствии с нашими усилиями этот механизм начнет работать правильным образом, покажет нам, насколько мы прикладываем правильные усилия и тогда мы получим реакцию на наши усилия, и так мы будем работать вместе для того, чтобы исправить себя, чтобы привести себя в соответствии с категорией «правда». То есть тут мы видим в работе этого механизма путь Торы, путь страданий. Путь страданий, когда механизм останавливается и не дает нам вообще продвинуться, и все наши усилия стоят нам очень дорого, и мы не получаем никакой подвижки вообще в этом механизме. То есть мы практически, она как бы стоит на месте. При этом до этого, до последнего времени, до последнего поколения, механизм вращался, и мы думали, что мы можем продвигаться, и все в полном порядке. Так, ну, мир процветает. Путем страданий мы видим, что механизм на нас давит и не дает нам возможность продвигаться. То есть вот эти шестеренки остановились и прикладывают колоссальные совершенно усилия, напряжения и не получают, ну, то, что называется, даже для, на жизнь не получаем. А путь Торы называется, когда мы понимаем нашу включенность в механизм, и мы хотим перейти от этих вот трех категорий к категории «правда» постепенно, в соответствии с воспитанием и объединением между нами, вот за счет такого дополнения, когда все преступления будут покрыты любовью, то есть каждый выдает все то, что он должен дать, кроме необходимого, чтобы существовать, чтобы вращаться, но все его обороты он готов привести в соответствие с окружением, к обществу, к этому механизму. И тогда этот механизм учит нас, как мы должны быть в гармонии с ней, с ним. Тогда это называется путем Торы, потому что через этот механизм мы начинаем получать и пробуждение, и важность цели, и важность группы, и важность Творца, и все это в нем, и все это к нам приходит, и наполняет нас, и дает нам горючее, неограниченная радость. И тогда это называется путем Торы. Когда мы стараемся вращаться, насколько мы можем, вместе с этим механизмом, и тогда он обучает нас таким мягким образом, как это делать. То есть вот в этом механизме, да, шестеренчатые, многих шестеренок, мы можем объяснить тот путь, по которому мы продвигались раньше, то есть механизм работал в направлении процветания. Каждый, чем больше вращается, тем больше преуспевает, и механизм как бы работает, ну вообще, класс просто. А потом начинает раскрываться вот эта вот категория глобальности, когда кто-то начинает включать сцепление, и механизм начинает работать в соответствии с глобальной программой, общей. И тогда мы начали чувствовать вот эти, вот это торможение на пути. Все больше, больше и больше. Ну, скажем, ну, с середины 50-х годов предыдущего века. И все больше и больше. А сегодня мы видим, что механизм с трудом вообще движется, несмотря на колоссальные наши усилия. И шестеренки уже не хотят проворачиваться. То есть вся мотивация, вся эта энергия, все это исчезает. И в отдельных шестеренках, и во всем этом механизме. И так мы приходим к следующему этапу. Когда и мы обязаны получить новое вообще горючее, парадигму, ну, подход. То есть подход к новой жизни. Да, Иран?
То, что можно дать парадигму и воспитание, это понятно. Непонятно, как это сочетается с хисароном, с потребностью. Вы говорили вчера об этом, и я разговаривал с нашими инструкторами и с молодежью. Мы работали над летним курсом, как они будут инструкторы, дети, как они будут обучать. И они не очень-то хотят. Нет желания быть большими. Они говорят, ну хорошо, мы пойдем на это. Потом вечером я давал лекцию в Тель-Авиве вступительную. Там ребята подготовили такие угощения, собралось много людей, много новых ребят. И я провожу лекцию, даю пример, но внутри я сплю. Не чувствую такой жажды в публике. И потом я пошел домой, я думал о примере Бальсулама, который царь, когда он готовит все изобилие, у него рождается сын, который ничего не хочет. И я думаю, ну, допустим, мы строим интегральное воспитание, объясняем все это, формируем каждому, чтобы стать самым счастливым в мире. И как вчера вы сказали, молодежь сегодняшняя, она такая стала, ничего не хочет, она вообще ничего не хочет.
Ничего.
Да, так что же делать? У меня есть сын, которого я очень люблю, я даю ему все, готов ему дать все, а он такой, ну, и что делать? Что делать?
Ну, смотри, мы должны пробудить их любыми средствами, насколько это только возможно. А иначе ты даешь им двигаться путем страданий. Ну, ты же понимаешь, что нет выбора. Если ты оставишь их, то ты ждешь страданий. Ты не можешь позволить это себе, потому что ты начинаешь двигаться вместе с ними. Не может быть, чтобы мы сидели на холме и смотрели бы на весь мир, который там тонет в болоте. Этого не будет. Ты будешь вместе с ними. И даже еще хуже, ты почувствуешь, насколько ты внутри. Нельзя нам этого делать. Ты как будто бы, ну, занимаешься, заботишься с ними как бы таким жестоким образом, не через любовь. Но любовью называется, что все преступления покроют любовь. Ты обязан все-таки. Но нет такого, что ты успокаиваешься. Но нет такого. Ты успокаиваешься тогда, когда ты умираешь, но не тогда, когда он этого хочет. Это одно. Второе, я тебе скажу. При всем том, они же живут. Они живут. Надо найти что-то, что им выгодно будет, ради чего вообще сдвинуться с места. Ну, какое-то соревнование. Ну, какой-то спорт. Ну, знаешь, они не хотят футбол. Ну, не знаю, карты, бильярд. Ну, такие вещи, знаешь, даже, ну, не самые чистые. А главное — возбудить в них, ну, какое-то желание, какую-то зависть. И тогда в этом начать облачать твой подход. Но если они просто вот так вот, ну, все с такими обалдевшими лицами, оставь нас в покое, ты должен внести им что-то, что их будет раззадоривать.
Я думал, что единственный путь — это взять самые такие жестокие вещи в эгоизме, гордыня, конкуренция, и попытаться разбудить это животное, возбудить его. Но как это связано с интегральным посылом? Если я хочу пробудить вот это со стороны индивидуальности, гордыни, самых низких страстей.
Но за счет чего ты хочешь привлечь людей к объединению? Ты рассказываешь им о том, что вы... Ну что, что? Чем ты их соблазняешь?
Обычно самое лучшее, как мы говорим, что человек может быть намного более счастлив, может себя больше реализовать, или может жить в каком-то окружении, которое сделает его большим. Но если он не хочет быть большим...
Не хочет.
Но тут нет тогда выбора, а возбуждать в нем гордыню и конкуренцию.
Да нет, и этого нет у них.
А что делать тогда?
Ну, я хочу так вот, знаешь, вот лежать себе под деревом, и все. Есть у меня мобильник, смартфон, есть тень, птички поют.
Да, принтер, который распечатает еду.
Да, принтер, который мне еду отпечатывает, бутылочка пива рядышком, и все. А что мне еще-то надо от жизни?
Если у меня есть такой ребенок, что мне с ним делать?
Ты должен дать ему вообще какой-то стимул.
Если не работает гордыня, не работает ничего, что?
Ну что-то, чтобы вызвало все-таки соревновательность. Пусть не в хорошем направлении, позитивно, но в плохом. Ну не в плохом, а в таком, знаешь, как... Я вообще очень полагаюсь на спорт. Я думаю, что если мы сможем такие сделать кружки спортивные, даже бесплатно, даже те, кто болтаются на улице и там всякие проблемы создают, стоит даже и мэрии, муниципалитету это сделать. Это им будет стоить гораздо меньше, чем то, что они сейчас разрушают и ломают. Я скажу, так это было когда-то в России. Они, в общем-то, спасли ситуацию. Ну, это то, что называется молодежные клубы. В каждом были такие большие достаточно здания. Ты приходишь туда, пожалуйста, любой кружок. Вообще бесплатно, без ничего, ни копейки не стоило. Футбол ты хочешь, шахматы. Я сам тоже ходил на фотокружок. Тогда фото это было что-то особое, не для всех. Это 50-е годы, ну, можешь себе представить. А тебе это бесплатно дают? Пленку снимать, фотобумагу, чтобы ты печатал вообще в магазине, это стоило большие деньги. А это бесплатно было для детей. И этим, в общем-то, выросли. Смотри, как они с 20-х годов до 60-х годов все-таки были достижения в технике. Неплохие.
Да, спорт — это интересно. Я видел по своим детям, у меня есть ребенок в первом классе. Я помню, я не находил... Но ему нравится футбол в школе.
Хорошо.
Я сказал, ладно, не буду мешать ему. И Моше Полторак послал мне вашу беседу о том, чтобы устроить обычный футбол, и через 10 минут устраивается семинар. Я спросил, что ты хочешь на день рождения? Поехать на стадион. И я взял еще несколько его друзей, и мы поехали на стадион. Я Саги сказал, Саги Деосу, я говорю, давай мы проведем семинар, мы сделаем школу для футбола, дадим им поиграть. И мы, значит, этого... Дети были просто, они были счастливы. Но спорт. А что делать это с детьми? А что делать со взрослыми?
Ну и взрослым тоже спорт. В чем проблема? Ведь не важно, что... Я скажу, почему это хорошо? В первую очередь, это их отрывает от вообще от жестокости, от всего плохого. Вместо того, чтобы сидеть в парке и пить пиво, он у тебя играет во что-то. Взрослые, я не думаю, что с ними есть проблема. Ты их приглашаешь на разные беседы, так, папа-пам поговорить. Они с радостью идут в университет уже в пожилом возрасте. И учатся там. Я не думаю, что с взрослыми есть проблемы. А кроме того, ну чего тебе от взрослых? Главное ведь для тебя это молодежь. Это самая проблемная часть. Я думаю, что только через спорт. И стоит в это вкладывать... Купи, я не знаю, 1000 велосипедов. Организуй места, соревнования, я не знаю, кубки, призы. Делай, делай и делай. Не знаю, фотографируй их, снимай, какие они успешные. Это, в общем-то, вопрос пропаганды. Но вкладывать в это имеет смысл. Я даже думаю, что пока что... Ну, у нас, если можно было бы открыть, предоставить место в нашем здании для разных кружков, бесплатно. Это... это было бы очень здорово со всех точек зрения. Вот именно так. Потому что это проблема. Молодое поколение. А эти, взрослые, ты можешь им через телевидение дать им что угодно. Ты можешь их привести в такие места, ну, я не знаю, в дома культуры, там, кружки для них организовать, на площадях какие-то вещи проводить. Но вот для молодежи, я думаю, только через спорт. Или вот Ашер, чтобы для них их учил йоги. Я же вещи, к чему они тянутся.
Конечно, мы уже 7 недель в парке делаем йогу. Я не знаю, знаете вы это или нет.
А я не знал.
Мы уже 7 недель делаем в парке в центральном йогу. И это вызывает большое воодушевление у окружающих. Уже пришло несколько человек, которые не относятся к нашей группе.
А почему вы не рекламируете?
Сейчас мы хотим разрекламировать.
Бесплатный урок йоги.
В пятницу утром мы делаем.
В пятницу утром это хорошо, потому что много людей не работают. Прекрасно. Я тебя и в свой район приглашаю. Как это называется-то? Новая Эмма Машавот. Я вижу, что люди просто там болтают. А, там, нет, но ходят люди, которым нечего делать.
Можно сделать йогу для детей, для пожилого возраста, для с разными уровнями, степенями, сложностями.
Рекламируй.
Мы будем рекламировать это, да.
Это очень хорошо.
По правде говоря, я вижу по всему миру миллионы людей занимаются йогой, надеясь, что это приведет их к какому-то там месту.
Нет, я понимаю. Но тут я говорю, надо искать еще, кроме... Есть кому подходит вот это, а есть кому-то, кто подходит другому. Но спорт в принципе, даже вот не спорт, а разные упражнения, вот это занятие, оно очень привлекательное, и это хорошо. Я смотрю по телевидению, смотри, всюду это у тебя есть. Смотри, сколько есть у тебя соревнований в центре города. Не знаю, бег. Стоит это делать. Я считаю, что это ключ к тому, чтобы успокоить молодое поколение и правильно его направить. Так вот мне представляется. Но надо думать, что мальчикам, что девочкам, потому что разные есть возможности. Но сначала спорт. Может быть, девочкам, может быть, балет, танцы. Я не помню кого-то, кто из детей, с кем я рос вместе, всех возрастов на протяжении всей школы, которые не ходили бы на несколько кружков. Все время. Несколько кружков. Я занимался легкой атлетикой, фотокружок, я помню. Я уже, ну, я просто не помню, но вот так, именно так, потому что бесплатно. У тебя есть время, и ты идешь туда. 2 раза в неделю туда, 2 раза в неделю туда, и так это было принято.
На что, вы думаете, направляет это желание молодежи?
Сначала отстранение от зла, а потом уже делай добро. Это 2 вещи. То есть сначала отстраниться от зла. У тебя будет поколение более сильное, более стабильное, ну, лучше. В итоге не будут, не знаю, влезать в выпивку, там, пиво в парке, потом, не дай бог, наркотики, а потом организуй их. В чем проблема? Вокруг любого вида спорта ты можешь сделать такое позитивное соревнование, какое-то, дать вкусить, что в взаимодействии есть дополнительная сила. Скажем, даже одна команда против другой, не знаю, на велосипедах или еще в чем-то. Ну так мы, когда объединяемся, мы уже понимаем, насколько это хорошо. А если все вместе объединимся? Нет, это, всему этому есть место. Ну, хорошо, мы... Так что же мы... Мы говорим, что вот этот механизм, который находится в нехорошем соединении, мы сейчас чувствуем все вот эти проблемы человечества. Так ведь? И простыми словами...
Более того, есть еще большие трудности, чем те, о которых шла речь, поскольку нет правды более ясной, чем в самой природе. А по природе каждый человек ощущает себя в мире Творца единственным властителем, считая, что все созданы только для того, чтобы облегчить и улучшить его жизнь, да так, что не ощущает никакой обязанности со своей стороны давать что-либо взамен. И, попросту говоря, природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире для собственной пользы. А все, что он дает ближнему, дает не иначе, как вынужденно. Но и тогда в этом есть использование ближнего. Просто делается это с большой хитростью, чтобы товарищ не почувствовал этого и уступил ему. Смысл сказанного в том, что природа каждой ветви близка к своему корню. И поскольку душа человека исходит из Творца, единственного и единого, и все принадлежит ему, то и человек, берущий в нем свое начало, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. И это непреложный закон. А все различия людей лишь в выборе. Один выбирает использование творения для достижения низменных наслаждений, другой — для достижения власти, а третий — для достижения почета. Более того, если бы это не стоило огромных усилий, то каждый согласился бы использовать мир для достижения всего вместе — и богатства, и власти, и почета. Однако вынужден выбрать в соответствии со своими возможностями и способностями. И закон этот можно назвать законом единственности. Или индивидуальности. И этот закон живет в сердце человека, и никто не может избежать его влияния. Каждый получает свою часть, великий в соответствии со своим величием и маленький в соответствии со своей малостью.
Ну, до сих пор понятно, да? Все мы маленькие эгоисты. По природе своей никто не способен думать иначе, как только о собственной пользе. И даже если думает о пользе еще кого-то, потому что он зависит от него. И поэтому опосредованным образом все равно думает только о себе. И это природа, поэтому он продолжает и говорит, что?
Но указанный закон единственности, существующий в природе каждого человека, не хорош и не плох, так как он естественная реальность, и у него есть право на существование, как и у любой части творения. И нет ни малейшей надежды на то, чтобы отменить его или хотя бы немного смягчить его действия, как нет надежды уничтожить весь род человеческий. И в соответствии с этим мы абсолютно не покривим душой, если скажем об этом законе, что он представляет собой абсолютную правду.
Никто не морализует, никто не читает мораль другому, потому что каждый ведь судит по своим недостаткам. Если ты мне не нравишься, не важно, что ты делаешь, то есть как бы у меня нет возможности, нет у меня основы подойти к тебе и сказать, ты не прав, делаешь что-то не так, и ты по отношению ко мне, и так каждый, потому что каждый находится в своем эго, то, что получил от природы, и все. И тогда я не рассматриваю тебя, не вижу тебя, не вижу себя. И даже если бы я видел тебя, я бы видел тебя так, как ты создан. А кто сказал, что я должен к тебе подходить и тебя заставлять каким-то образом? Потому что я это делаю в соответствии со своим эго. Есть тут огромная проблема в том, что мы находимся в такой природе, где каждый только внутри себя. Нет у нас никакой возможности, если так, быть в каком-либо соединении. То как же мы все-таки соединяемся для того, чтобы дополнить друг друга, чтобы существовать? Для этого нам нужны вот эти дополнительные категории, кроме истины, потому что в соответствии с категорией «правда» не может человечество существовать, потому что это огонь, смерть, это ад, вот эта правда. Это самая большая клипа, категория «правды», когда каждый находится в своей природе. Нет ничего хуже. И поэтому, для того, чтобы могли как-то зарабатывать, обеспечивать друг друга, чтобы вообще продолжать потомство, жить, рожать детей и дальше, и так далее. Как это? Поэтому в человеке есть несколько как бы компенсирующих свойств, дополняющих, которые пока что действуют в нас, которые сейчас он... Да, то, что называется справедливость, милосердие и мир, которые приходят вместо правды. На какое-то время? На какое время? Пока мы не вырастем с их помощью. То есть мы с их помощью придем к некому особому развитию, когда они перестают работать. То есть мы росли, 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 вместо правды мы двигались в соответствии с ними, посредством их существовали несколько тысяч лет, теперь они перестают работать. То есть как бы указывают нам вот в этом направлении. Возвращайтесь к правде. Ты все равно должен это выполнять, потому что вот это есть истина. То есть истина уже в том, что вот эта природа, ты должен это все осуществить. Но пока что... Ну, давай, заканчивай. То есть наше эго, вот эта абсолютная истина, что только в соответствии с этим мы можем существовать, и только к этому мы стремимся. И никто не хочет считаться с другим, и каждый хочет исполнить только свое желание, без сомнений.
И как мы вообще сможем убедить индивидуума, пообещав ему равенство со всеми членами общества, когда все стремления индивидуума подняться выше над всем обществом? Ведь после всего сказанного нет сомнения в том, что в природе человеческой нет ничего более далекого от этого. Итак, мы выяснили, что в соответствии с категорией «правда» совершенно нереально сделать счастливой как жизнь индивидуума, так и жизнь всего общества.
То есть отсюда мы можем видеть, насколько мы развивались и как мы развивались по справедливости, миру и милосердию, насколько они были в разные времена. То есть сначала вот это более проявлялось, потом вот это, и в разных цивилизациях, восточной, западной, и так далее. И мы так можем видеть, насколько мы использовали вот эти категории, да, попеременно, больше и меньше, для того, чтобы продвинуть цивилизацию, и почему все закончилось именно вот в этом нынешнем капитализме. Именно он ведет нас в соответствии с тем, что мы видим, к кризису. Вот. И здесь можно увидеть, почему социализм Маркса тогда не получился, а сейчас может получиться определенным образом. То есть, ну, все это в соответствии с вот этим, с этой компенсацией мы поговорим. И вот мы выяснили.
Итак, мы выяснили, что в соответствии с категорией «правда» совершенно нереально сделать счастливой как жизнь индивидуума, так и жизнь общества в такой мере, чтобы это было принято всеми, и все с этим полностью согласились, как это должно быть в окончательном исправлении.
И поэтому, послушайте, нет у нас, нечего нам думать о людях, которые слышат от нас об интегральном воспитании, о следующем поколении, что это должно быть все в равенстве, и чтобы не сказали нас, что мы не реалисты. Конечно же, мы не реалисты. Конечно же, мы, ну как это сказать? Не оптимисты, а как мечтатели, ну, фантазеры. Вот. То есть, что мы не реалисты, и это правильно, потому что категория правды не может существовать в этом мире. Тот, кто знает природу, и особенно политики, психологи, социологи, которые знают, что природа человека только ради себя, он не способен видеть, ну, больше, чем, я не знаю, чем ложь, на которой одели, ну, шоры. Нет, не узда, а на глаза, ну ладно, неважно. Ну, шоры, когда он не видит ничего, кроме того, что перед ним, так нам наш хозяин так тоже нам это одел, и мы только так и видим. Не можем больше. Поэтому люди, которые понимают природу творения, говорят о нас: вы еще и каббалисты, вы знаете природу, творение. Знаете ли вы это? Вообще, о чем вы говорите? Это настолько нереалистично, настолько это обратно, настолько это вообще шиворот на выворот. Вы что, мы-то думали, что вы говорите по делу? Это невозможно. Поэтому и неудивительно, что мы, когда обращаемся к разным людям, ученым, политикам, социологам, политологам, кому бы ты, кому хочешь, но кроме учителей, которые работают с детьми, потому что им стоит это послушать, там другой материал. Потому что там все хотят все это как-то смягчить, все, с этим можно работать. Но с людьми нормальными, конечно же, ты не можешь с этим прийти. Потому что тогда выглядишь, ну, совершенно абсурдным. Ну, откуда ты свалился? Со всей историей России, кибуцами, колхозами. Что, это реалистично? Да нет, конечно. Что делать? У тебя есть решение? А, вопрос. Ну.
В продолжение этих слов, когда мы создаем материал для изучения Каббалы, мы берем, это просто, мы берем материал Бали Сулама, берем то, что вы говорите, и даем это публике. Это работает.
Да нет, это не работает, что сделаешь?
Не, можно почувствовать, как люди слушают, понимают.
Есть там какой-то элемент логики. А здесь?
А здесь, когда мы создаем материал для интегрального воспитания, происходит очень интересное явление. Это, я думаю, такая задача, которую мы полностью не понимаем. Есть то, что есть статьи Бали Сулама, которые очень далеки от человека. Есть то, что вы говорите, скажем, вот в программе «Новая жизнь», то, что связано с интегральным воспитанием. Вы действительно опускаете слова Бали Сулама с очень высокого уровня, скажем, с нечеловеческого уровня. Но это все еще высоко для стандартов обычных. И у нас есть огромная работа проделать.
Я тебе скажу, почему. Это то, что мы говорили вчера с нашими экономистами. И я все равно, и тоже с Ораном, когда я говорю, мы все-таки чуть-чуть полагаемся на то, что, о чем говорили раньше, об общем интегральном воспитании. И после общего интегрального воспитания, образования. То есть сначала мы должны объяснить, что в каком мире мы живем. Вдруг природа раскрывается как механизм, где все мы зависим друг от друга. В этой зависимости мы должны как бы вращаться друг с другом в гармонии. А если нет, у нас будут проблемы, будут поломки, начнут ломаться вот эти вот зубчатые колеса. То есть мы это должны, это закон природы. Это требование, которое приходит к нам от природы. Мы не говорим о высшей силе, природы. И объясняем в первую очередь это. Потом говорим о развитии человечества, которое с помощью эго до наших дней развивалось. Теперь эго перестает работать, и мы должны перейти к вот этой глобальной интегральной форме, как природа раскрывается. То есть это вещи, которые мы обязаны разъяснить сначала. Называется общим образованием, общим интегральным образованием. Потом начинаем подступаться, скажем, к проблеме личной жизни. Сначала должен быть общий какой-то курс. Да.
Мой вопрос немножко другой. Когда, я пытаюсь еще раз, когда мы изучаем Каббалу, мы практически, не, нам не нужно изменять ваш материал, а и в интегральном воспитании, может быть, я ошибаюсь, но мы проводим большую работу, чтобы приспособить то, что вы даете. И...
Давай вместе проведем несколько программ, чтобы почувствовать вот эти моменты. Давай определим. В то же в дополнение к Корану, давай с тобой, чтобы это было ближе к курсу, я готов участвовать во всем.
Я снова задам вопрос. Когда мы хотим выяснить с вами этот момент, вы говорите, я не знаю публику, я далек от нее и так далее.
Так нет, я через вас познакомлюсь с аудиторией. С публикой, или приведите, или такие, в общем, такие характерные, я не знаю, диалоги, чтобы я на них посмотрел, как, чтобы я прочувствовал публику, уровень, требования.
Мы сделаем это, но вопрос, как вы видите ситуацию в итоге, чтобы мы слышали от вас, что нужно делать с публикой, и именно так и делали?
Может быть, я не знаю. Это зависит от того, насколько я проникнусь ими, но тогда я буду в этом состоянии напряжения родов, и тогда, может быть, что-то родится. Я буду рад этому. Да-да. Ну, ты знаешь, что когда ты несколько дней находишься в таком давлении, не знаешь как, и ищешь правильное выражение, как подступиться, как довести себя до детей, до маленьких, и потом это все проясняется.
Сейчас мы берем ваши слова и так их выстраиваем, вырезаем и...
Короче, ты получил приглашение.
Спасибо.
Так, мы остановились на использовании в управлении иных категорий вместо категории правды. Он их называет, да, предварительные, то есть временные, да, категории пока что. То есть он уже нам намекает, что ты в этом не останешься. Пока что твою жизнь ты можешь как-то наладить в соответствии с тремя вот этими дополнительными категориями. Но они действительно временные. Почему временные? Зачем? Почему на какое-то время? Как ты развиваешься с их помощью? Какие цивилизации развиваются с помощью вот этой категории больше, чем другая? А другая категория, скажем, восточная по сравнению с западной, в соответствии с религией и временами развития, периодами развития. Европа уже состарилась, Южная Америка молодая, Азия вот такая, Китай тоже. То есть в каждом регионе сочетание этих трех предварительных категорий дает нам разные результаты для вот компенсации. Это очень интересно. Но по правде говоря, сегодня это мы уже все прошли. Да, Оран?
Я хотел только добавить, в соответствии с дискуссией, которая была с Шиевицем, насчет футбола, который объединяет. Есть 132-я беседа, это беседа о коммуникации массовой, и там вы говорили о том, как можно с помощью и игры... Там есть такая передача, которая называется «Объединяющий футбол».
Ну хорошо, но можно и продолжать. Снова я говорю, я готов снимать передачи вот с тобой, с ним, с каждым, кто действует на практике. Для меня это продвижение и наслаждение. Я готов. Да, Несси. Ну, Несси, Несси, это...
Если мы сейчас на конгрессе, если мы просим, чтобы Творец раскрылся, бы объединился, что делаем с десятками, которых не было на конгрессе, что делаем с людьми?
Все на конгрессе.
Нет мира, нет десяток.
Каждый, кто хочет быть в соединении, он с нами. Мы не делаем это, как на конгрессе, вот так, так жестко. Каждый, кто хочет вернуться к тому состоянию, это называется уже продвигаться. Но найди, где он там говорит, когда возвращаемся к, уже на следующее состояние переходит. Я просто не помню этих слов. Не помните? В этом разница. Мы поднимемся за счет этого. Это не возвращение, это не регрессия, это прогрессия. А пока что?
Ну, объявление «Наука Каббала» в домашних тапочках. Мы приглашаем вас на бесплатный интернет-курс. Курс предназначен для желающих понять основные понятия в ближайший вторник, 23 июля, в 8:30. Подробности по телефону 1-700-509-209, а также КАПСИОЛ СТАДИ. На этом мы закончим. Всего доброго. До следующих встреч.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף,
הרמוניה, אנחנו מוקלטים על הפסנתר,
שחורים ולבנים